Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Тимур Усмонов. Сегодня поговорим об интересном, а может быть для кого-то неприятном, а может быть для кого-то и пугающем. По крайней мере, появились сообщения в социальных сетях и даже от некоторых СМИ о том, что в черте города можно встретить каракурта последнее время. По крайней мере, кто-то их видел. И поэтому сегодня мы будем выяснять, насколько опасны данные пауки. Разберемся, кстати, еще пауки, насекомые или нет. Об этом мы тоже начали говорить уже за эфиром. У нас в гостях эксперт по биоразнообразию Дмитрий Анатольевич Мелько. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в студии. Давайте в паре слов, насколько может быть оправдана вот эта вот пока не подтвержденная информация о том, что в черте города люди видели каракурта. Давайте попробуем его описать и поразмышлять над тем, может ли данное насекомое, ну, скажем так, променять свою вольную жизнь на жизнь городскую.
Так как это не насекомое, это паукообразное, относится к отряду пауков, в котором в нашей фауне есть издание, так скажем, чек-лист, кадастр генетического фонда, где занесены по состоянию на 95-96 год все известные пауки в Кыргызстане. Их около 600. Если мы просеем через сито черный, с круглым брюшком, не лохматый, то окажется, что из семейства тенетников свыше 15 видов, и также зачастую же пауки встречаются на неполозрелых стадиях, то есть молодые пауки, еще не выросшие, у них еще не до конца сформированы признаки, по которым систематики, мы, в частности, эксперт по биоразнообразию, в них разбираемся. Соответственно, под эту гребенку, я вижу каракурта, могут попасть 2,5-3 десятка видов.
Отлично.
Если я начну его описывать, то, скажем так, даже лупы восьмикратной для этого будет недостаточно, для того, чтобы разделить это паук или не паук. Я обычно говорю так: дайте мне взрослого паука, и я посмотрю ему в глаза. Ага. На самом-то деле я ему смотрю еще зубы, промеряю его части ног. У них так же, как и у людей, есть и бедро, и колено, но кроме того, есть лапка-предлапка и второе колено. По окраске это не определение. Понятно. По размеру это не определение. Потому что паук наелся, или эта самка, готовая отложить кокон с яйцами, она будет заведомо бог.
То есть распознать каракурта в дикой природе
даже
очень
специалисту
сложно.
Даже специалисту непросто.
Понятно. Давайте тогда будем примерно разбираться в том, кто такой каракурт, где живет, и может ли вот он в принципе оказаться в черте города.
Так, это два вопроса. Да. Начнем с того, что кто такой каракурт.
Давайте.
Мы говорим сейчас в единственном числе из-за того, что в Кыргызстане, в нашем кадастре, приводится один единственный вид каракурта. Вообще каракурт в переводе с общетюркского, это слово появилось задолго до паласа даже в русском языке, оно означает как, ну, черное нечто, букашка-сикарашка.
Да-да-да.
Вот. Под это и червя подходит, и среди позвоночных есть тоже там курт, и то, что мелкое и ползает. Черного цвета. То есть черная вдова – это уже перевод с европейских языков, где земледельческие культуры сталкиваются с этим пауком в южной зоне Европы, конечно. Они столкнулись с таким явлением, что самку поедает самца. Ну, более чем в 80% или даже там в 90% случаев, и становится вдовой. И из-за этой особенности название «черная вдова». Значит, с систематической точки зрения, это род Latrodectus, который включает на настоящее время от 28 до 35, что ли, там видов. Некоторые виды описаны по одному экземпляру, может быть, они оказываются какими-то формами уклонившимися, поэтому ревизия окончательно не проведена. И все они каракурты. Но они выглядят по-разному. И то, что у нас в СМИ, во-первых, перепечатывает, ну, прямо скажем, ахинею зачастую, путают пауков с насекомыми и разных пауков друг с другом, легенды рождаются только так. Из разных источников, ну, в общем, я не люблю читать такие сообщения, потому что видно, насколько падает у нас уровень биологической образованности. Это прямое следствие того, что у нас уроков биологии. Хотя от того, как мы относимся к природе, даже к этим каракуртам, зависит и личное здоровье и благополучие человека, и, в конце концов, благополучие всего человечества. В большей степени, чем от познания гаджетов, манги и прочего.
И всего
сейчас
остального.
В культуре сейчас появилось такое, чему молодежь уделяет особое внимание.
То есть «Черная вдова» и «Каракульт» —
вот это собирательное название.
Это одно и то же, в принципе. Или собирательное название нескольких
это
видов.
Это одного и того же.
Одного и того же вида.
Если мы говорим о научных названиях, то это латинские названия. И здесь тоже не так все однозначно было на протяжении времени. То есть вот первая, одна из первых работ, посвященная «Каракульту», это монография Росикова 1904 года.
Угу.
Можно сказать, букинистическое вот издание такое, где он его называет «Трецендегутатус». Это не самое первое научное название, данное «Каракульту», но самое первое его как подзабыли. Вот решение специальной зоологической комиссии было сделано, что типовой вид рода «Латродектус» будет вот этот «Трецендегутатус». Он распространен, этот род, да, можно сказать, на всех континентах.
Угу.
Он есть и в Африке, и в Австралии, и в Северной, и в Южной Америке. Но он включает несколько разных видов. И даже в Средней Азии, ну, включая Казахстан, южнее 45-й параллели, их три вида. Почему в Киргизии только один? Ну, скажем так, находки не так уж близко к нашим границам расположены. То есть есть какая-то вероятность, но она недостаточно высокая, чтобы говорить, ну, этот вид у нас тоже должен быть.
Ага.
Про некоторых мы можем сказать, что он должен быть. Но вот про другие виды среднеазиатских каракуртов, каракурт дали или и еще один каракурт белый, так называемый, палюдос, про них так мы сказать не можем. Поэтому давайте определимся, что мы говорим сейчас о каракурте нашем.
Угу.
Хотя следует сказать, что так как каракурты разные, я вот всегда говорю, что мы живем в очень благоприятной для жизни человека стране. У нас нету опасных змей, у нас нету опасных пауков. У нас всего лишь один вид каракуртов, у которого опасность представляет только взрослая самка. Mm-hmm. Только у взрослой самки хелицеры, точнее, когти хелицер достигают длины 0,75, даже 1 миллиметр, что она в состоянии прокусить кожу человека и достать до крови.
Ну, то есть не, Австралия какая-нибудь, да, у нас.
Ну, в Австралии каракурты не такие уж здоровые, там других пауков и змей хватает.
Там много хватает еще гадов.
Это действительно очень жестокая по ядовитости природа. Но в Северной Америке от юга Канады до севера Мексики 20 с чем-то, 22, кажется, вида каракуртов, среди которых есть латродектусы, крупные, у которых опасность для прокусывания кожи могут представлять как старший возраст ювенилов, вот так и самцы.
Угу.
Самцы у каракуртов всегда намного меньше.
Понятно, как часто бывает у пауков, у насекомых, в принципе. А...
Ну, у насекомых не так часто, а у пауков, да, довольно-таки часто.
Угу.
Что... Поэтому у нас вот, ну...
Нам повезло.
Наш вид, который по-научному называется Latrodectus lugubris, русское название, извините, сейчас не припомню его, приходится наполовину придумывать. Потому что с латинского... Так каракурт в каждой местности... Вот есть какие-то устойчивые названия, что каракурт среднеазиатский, вот это, кажется, лугубрис-то он и есть, или горно-среднеазиатский. Каракурт есть анатолийский, то есть на юге Европы живет. Каракурт белый, само собой, каракурт даля в честь даля. Вот, а у этого лугубриса название не так широко распространено, потому что в литературе буквально до 60-х, 70-х годов он считался трецендегутатусом, иногда считался даже мактансом. Но это уже игры систематиков. Мы сейчас знаем, что он лугубрис, и он не похож на европейских. И когда лепят иллюстрации какого-то итальянского каракурта, меня все время это возмущает. Ну, возьмите у меня, в конце концов, фотографию каракурта нашего. На севере Киргизии 99,9, хотя я не уверен, что есть тысячная выборка у нас, они... взрослые, абсолютно черные. Начнем с этого, что они черные, они не такие уж крупные. Ну, здесь нужно сделать такую еще оговорку. Мне иногда задают вопрос, какие пауки ядовитые? На что я отвечаю? Возьмите учебник для 7 класса средней школы по биологии, откройте, прочитайте, что, кто такие пауки. Пауки – это активные хищники. Соответственно, слюнные железы в процессе эволюции у них преобразовались в органы, вырабатывающие фермент 3-в-1. Первое – это, ну, исконно слюна. Второе – это яд, то есть это обездвиживатель. И третий компонент – это желудочный сок, потому что пауки не могут захватывать куски и заглатывать их. Угу. Они питаются только бульоном, значит, это у них внекишечное пищеварение. С этой точки зрения у нас, получается, все пауки ядовитые.
Да.
Ну, природа на самом-то деле богата, есть исключения. Есть пауки, у которых слюнные железы за ненадобностью атрофировались, есть даже растительноядные пауки, но они, правда, ядовитые.
То есть их яд стимулирует. Да.
Ну, скажем так, наши пауки. То есть эти исключения, они, ну, скажем так, не у нас.
Хорошо. Давайте тогда же...
Значит, они все ядовиты. Значит, более корректный вопрос, какие пауки
опасны для человека?
Опасны. Здесь я отвечаю так. В общем виде, те, которые могут прокусить кожу. И те, у которых сильный яд. Ну, вот ко мне обращались с укусами от стеатод крупных, с укусами от хироканцума. У него здоровенный хелицера, хотя сам паучок-то такой субтильный. С укусами тарантулов, само собой, с укусами птицеядов. Да, у нас в Кыргызстане есть птицеяды.
Круто.
Пауки из подотряда мегаломорфных, которые в просторечии по-русски правильно, в общем-то, называют птицеядами.
Но они прямо у нас такие же здоровые, как и...
Нет, они,
бывают.
Так как мы живем в горном климате, наша территория в полосе умеренного климата, здесь есть снег, они холоднокровные, они, во-первых, уменьшились в размерах, во-вторых, они пошли в норы.
Ага.
Вот они не бегают по гнездам. Да, кстати, где птицеяды, это тоже неоправданное название. То есть это может быть один случай на 10 тысяч.
Но, вот,
но он попался художнице,
случай, да.
Художнице Сибири Марии попался на глаза, она его нарисовала, и с этого Европа стала называть вот эти трафозиты птицеядами. Да, я видел эту гравюру, там стоит в устрашающей позе кольчатый паук из вот этого семейства, и вот и он стоит над гнездом, в котором несколько так стилизована, изображена птичка еще,
которая
не оперившаяся до конца. Она не в ужасе, она уже кверх ногами.
А, все, кошмар.
Вот, и да, такая картинка впечатляющая.
Вот, ну, собственно, вот получается, эти пауки, они опасны.
Соответственно, да, они опасны. Правда, бывают исключения. Вот сколько бы я там ни говорил, что, а что бояться? Да, я их перед студентами сажал на руку, я тот вообще не боюсь, потому что знаю, что у них яд там так себе. Насчет птицеядов такого сказать не могу. На себе не испытывал. Вот тарантул ощутимый. Если в пчелах мерить, ну, наверное, 3-4 пчелы. У каракурта кто-то описывает, что безболезненно кусает вот дырочки и все. Нет, боль есть. Ну, спящий человек может, конечно, и не заметить, если он на фазе там быстро сна находится, то может и не заметить. Значит, в силе яда. Но есть исключения. Вот в моей практике были такие исключения. Вы сами догадываетесь, это если паук вдруг находит слишком тонкую кожу. Или это будет ребенок, у которого нет подкожной клетчатки совершенно, то есть там 2-3-4 месяца в возрасте. Либо где у человека нету, где очень тонкая кожа. Скажем так, у меня был случай, когда взрослого мужчину укусил малюсенький паучок, у которого, наверное, там 50-100 микрон, может быть, длина когтя хелицер, но он его укусил за внутреннюю поверхность века.
Ух ты! И что случилось?
Симптомы были, но даже при оказании просто симптоматической помощи в госпитале Токмака, ну, как сказать, ну, симптоматика была, но он сразу начал бузить, то есть это уже признак. Яд
все
не
хорошо.
Настолько сильный, или доза у этого паучишки, да, у него, конечно, должна быть маленькая.
А доза. Кем был-то паучишка, из какого вида?
Это каракурт.
Каракурт был, да.
Да, это каракурт был. Почему? Потому что до этого у меня уже был опыт по симптоматике отличать отравление ядом каракурта от отравления ядом стеатода. А уж самого паучка, даже младенца, что ли, паучка, до семейства, как бы, я определять умею. Семейство, но не до рода. У нас тенетников несколько родов, и среди них половина могут быть на... стадиях-то очень похожи.
Немножко об образе жизни каракурта. Давайте поговорим.
Так,
чем он живет?
И, значит, сколько они здесь живут?
Да.
Они живут здесь, ну, несколько десятков миллионов лет. Я имею в виду вот наш этот вид. А вообще рост сформировался еще раньше. И дал вот такую радиацию, что так и надо этим американцам. Вот, пускай у них будет 22 вида. У нас только один. Да, они здесь живут. И когда говорят, о, у пауков нету крыльев, но пауки летают. Вот этому мужчине паучишка залетел в глаз как?
На паутинке.
Паутинке, да. То есть, когда они расселяются, это происходит в весеннее время обычно, они как-то еще вычисляют, когда будет ветер. И хотя они сильного ветра не любят, но он может залететь и на 14 этаж. В городе, разумеется, они есть, потому что они здесь всегда были. И если какой-то кусочек остался или обратно туда прилетел паучок, и у него есть, что ему необходимо? Укрытие и кормовая база. Если у вас на балконе на 14 этаже будет кормовая база, можете ждать, что когда-нибудь там вырастет и появится взрослая самка.
Кто является кормовой базой и каким образом охотятся эти насекомые?
А все, что они могут одолеть. То есть мне встречались фотографии, я несколько, конечно, скептически отношусь, что 5-сантиметровый жук-усач попадает в тенета паука. У него не липкие и не очень прочные тенеты. Угу. У каракурта. Он их устраивает в укрытиях, часто в заброшенных норах грызунов, в каких-то ямках таких, но не любит закрытых стаций. Скажем так, вот в городе, если у нас будут продолжать такими же темпами выпиливать, вырубать деревья и ничего сажать взамен, все закатывать под автостоянки, да, у нас тогда количество каракуртов возрастет точно. Они не любят, например, влажность. Он не станет жить в удобном укрытии на опалубке арыка, где вот там часто такие отверстия есть для того, mm-hmm. чтобы поливались корни, да, вот стеатода там живет. А вот каракурт таких вещей не любит.
Чтобы
он сырость не любит.
Сухо.
Можно даже так сказать, что почему у каракурта и коконы, и яйца ядовиты? Там тоже содержится латротоксин. Это неспроста, потому что он выполняет антибактериальные функции. В большей степени, чем, скажем, стеатода. У нее просто устойчивее. Вот. Она сама поустойчивее. Я вот хотел принести стеатоду, но как-то со временем так не сложилось. А вообще они у нас, например, в институте живут. И около дома, с северной стороны, около крыльца, в куче мусора покопаться всегда стеатода будет. В этом году, может быть, они чуть-чуть попозже будут.
Из-за дождливости?
Из-за температур.
Угу.
Все-таки они температурно зависимые товарищи, и поэтому... Когда я встречаю срок развития самки от яйца до взрослой 302 дня, я говорю, ну да. Ее можно растянуть, ее развитие. Да, они линяют больше, чем самцы, но время между линьками, оно определяется тем, как ее кормить и насколько ее греть.
Температурным режимом тоже.
Да, от многих факторов. Поэтому говорить, что пауки – это генерация одногодичная, ну, если именно каракурт проживал... Теоретически я знаю, когда она вышла из яйца. Ну, получается, что где-то года полтора может прожить.
Угу.
Все зависит от условий. Да, в Бишкеке был случай, когда женщину, ну, это давно еще, в советское время, женщину укусил каракуртиха, которая спокойно свела себе гнездышко в почтовом ящике. Когда человек доставал газеты, накопившись, ее прижали, и она тяпнула. Вот, на стрельбище заползают, то есть рекомендуют там пологами как-то вот туристам, которые отправляются в такие местности. Ну, это сказать, что их, да, где-то встречалось то, что их уничтожают акарицидами. Да, совершенно верно. Когда СЭС или какие-то санитарно-дезинсекционные службы частные будут предлагать, о, мы вам освободим ваш участок или дом, или там... какое-то помещение от любых пауков, не следует им верить, потому что они не насекомые. У них другой метаболизм. Можно, конечно, и простым дихлофосиком достичь результата, но нужно тогда будет поднять концентрацию настолько, что мало не покажется ни домашним животным, ни детям.
Угу.
И вообще химия – это последнее дело.
А как обезопаситься тогда от каракурта? Что сделать, чтобы вообще, в принципе... Есть люди, которые пауков не любят очень сильно. Есть, которые в панику впадают. Как сделать так, чтобы пауки не селились поблизости от тебя?
Лишить их двух факторов, которые определяют их поселение. То есть
кормовая база.
Проветривать. Они не любят сквозняков. Ни стеатоды. Ну, скажем так, вот здесь в журнале, это я принес тут некоторую литературу, вот в этом журнале мы были вынуждены дать разъясняющий ответ на запрос, потому что в год пришло 600 обращений, и из этих 600 было только 6 каракуртов. Ну, может быть, 10, то есть некоторые были настолько маленькие, настолько безобразно раздавленные, что было трудно определять. Мы в Бишкеке все-таки сталкивались больше со стеатодой. Может быть, за 2 солнечных цикла как-то это дело поменяется. Но пока вот сколько я вот в поле по Чуйской долине мотался, каракуртов не обнаружилось.
Понятно.
Стеатоды, да, они всегда будут и есть, и были.
Короче говоря, мы в городе живем постоянно и все время среди пауков. и, в принципе, говорить о том, что они вдруг неожиданно появились или вдруг, скажем так, стало больше, говорить не приходится. Процесс примерно однообразный постоянно идет.
Да, но он волнообразный. Это тоже нужно учитывать. И нужно учитывать, что дестабилизация экологической обстановки, она всегда вызывает больше колебания, либо задержку одних циклов, увеличение других циклов. Некоторые исчезают. Ну а что такое исчезновение вида из городской экосистемы? Это выдернутая карта из карточного домика. То есть рано или поздно может этот домик так перекосить, что мало не покажется. И, в общем-то, если говорить в целом о планете, мое такое мнение, что человечество уже перешло ту грань невозврата. Сейчас только вопрос в длине тормозного пути, в инерции. Потому что в природе все достаточно инерционно. Ну, шестое массовое вымирание видов запущено, и вопрос только в том, через 200 лет, через 100 лет...
Нет, через тысячу, кто его знает?
Нет. Вот
раньше
уже, вот уже не будет. Через тысячу. Это все будет раньше. Печально. Состояние земной атмосферы придет в то, к такому виду, что в таких условиях человек жить не будет, не сможет.
Мало вы времени нам даете.
Увы, тот багаж знаний, который у меня есть по теории и по глобальным проблемам экологическим, мне показывают о том, что надо так рассчитывать. Да, конечно, бывают расчеты, построенные простейшими методами, они не оправдываются. Вот график, вычерченный за 30 лет, показывал, что в 2019 году скорость транспорта по Чуйскому проспекту будет в среднем равна нулю. Линия туда уходила. Ну, каким-то образом, там, за счет убийства газонов, расширения, дополнительных полос, может быть, у нас ездить стали лучше. Все-таки скорость пока есть.
Да.
Она пока еще не мертвый транспортный поток. Но вы видите, что пробок все больше и больше.
Конечно, это трудно не заметить.
На самом-то деле используются в многофакторных моделях более сложные схемы. Это не просто соединение точек, даже на логарифмическом графике там прогнозы более сложные. Да. Но они и более логически обоснованные.
Об этом тоже поговорим. Давайте с пауками все-таки разберемся.
Значит, можно ожидать, что при... Я вот что еще обратил внимание. Ага. Стеотода не хочет есть такой большой кормовый ресурс, как личинок дубового минирующего пилищика.
Вот
конечно, это временный ресурс кормовой, но он богатый.
Очень.
Вот. Почему у нас его много? Потому что мы лишили среды обитания его естественных врагов.
А кто у него естественный враг?
Ой, там длинный список. Практически все наземные хищники. Жуки из семейств хистериды, стафилиниды, карабиды, жужлицы. Это муравьи. А муравьи у нас сейчас поменялись. Если когда я начинал здесь работать, под окном института водилось 5 более-менее массовых видов, которых можно назвать смело друзьями сада, огорода, то сейчас массовый один единственный вид. И название ему Лазиус неглектус, значит, пренебрежительный. Ну, по-русски еще можно сказать муравей помойный, помоечный или мусорный. Да, он пешком проходит через живую белковую пищу вот этих личинок и топает.
Понятно.
То есть он уже давно не наш друг.
Урбанизированный, скажем так.
Да.
И, значит, вот этот паук, он...
Ну, также
минирующая
пилищика есть еще... Было, точнее, раньше много врагов, которые его успевали задавливать. Это паразиты, которые в кроне деревьев.
А сейчас все бесконтрольно.
Да, у этих паразитов что-то выпало. Выпала та бабочка, та моль, на которой они зимуют. Соответственно, вот это вот бутылочное горлышко, то недостаточно этих паразитоидов для того, чтобы это задавить. Потом у нас здорово помогают еще пилищику тем, что вывешивают клейкие ловушки. Эта клейкая ловушка, может быть, от численности пилищика берет, ну, скажем, процентов 5, вот, но от полезных насекомых она берет процентов 15.
Понятно.
Пилищики не летят на желтый цвет одуванчиковый или канареечный. Туда хорошо летят божьи коровки, наездники, опять же, те же самые, которые вот паразитируют на пилищиках, потому что они питаются на желтый. Вот, и хищные верблюдки. Тем более, что пилищики летят с конца апреля, ну, в крайнем случае, там, по конец мая. Желтые эти ловушки висят до Нового года.
Ну, получается так.
Получается, что от этого вред.
Что касается каракурта еще, очень часто этого паука, он же остался даже в названии, как черная вдова. и очень часто расхожий вопрос. А почему и зачем, собственно, самки, которые, как оказалось, и являются теми самыми опасными существами, которые могут прокусить кожу человека, поедают своих недолго живущих мужей?
Это приспособление, эта характеристика возникла у многих хищников. Ну, скажем так, есть помимо конкуренции особей и конкуренции популяции, есть еще и конкуренция генов. Так вот, в процессе отбора это долго формировалось, и это появлялось в разных группах независимо несколько раз, скажем так. И это и у богомолов, это и у морских беспозвоночных, также есть членистоногих. Есть такой механизм. То есть самец выполнил свою функцию, отогнал других самцов, оставил свои гены, или даже просто, может быть, без копуляции, передал сперматофор. Но самке предстоит труд по вынашиванию потомства, заботе о ней, пока хотя бы не находятся эти фолликулы внутри ее тела. Но почему бы... Зачем пропадать этому ресурсу? Это высококалорийная пища. Вот. А то он убежит и еще с другими XX-наборами оставит, значит, свои наборы. Вот. Нужно это дело прекратить. Какой кошмар. То есть хорошего производителя желательно не пускать дальше.
В чужой огород, да.
Это отбор генов.
Понятно. Вот,
между ними тоже есть конкуренция, хотя любой ученый, биолог, он вам этот ген показать не сможет, потому что это довольно-таки такой умозрительный конструкт.
Угу. А когда, получается, давайте уже подводить небольшие итоги, если мы говорим о том, что каракурт очень опасен, смертелен и так далее, то в большинстве случаев это расхожий миф, который формулируют сами люди, социальные сети и СМИ.
Да, так как у нас СМИ после советского времени начали болеть охотой за сенсациями и скандалами, то тут нету, скажем так, такой разборчивости, что есть правда, а что есть вымысел. Я бы так сказал, что арахнофобия все-таки это не наследственное заболевание. То есть его бы из списка болезней ВОЗ...
Убрать бы.
Да, убрать бы. Потому что это воспитание.
Угу.
Это воспитание. Что-то я могу допустить в таких местностях, где там бегают страшные королевские кобры где-то на Новой Гвинее, что там отбор среди гомо сапиенсов шел к тому, чтобы бояться осторожно подходить, что ли, к любой длинной веревке. Вот. Но у нас буквально что-то завидят такое ползущее черное, сразу начинают махать руками. А уж про серпентофобию.
Да.
Это вообще ужас. То есть, встреча змеи с человеком в нашей республике, как правило, заканчивается смертью первой. Увы.
Да.
Это обидно. Сделать сказать, что странно, они совсем вредны, и нам нужно в городе... Ну, тогда нам придется накрыться куполом, заменить все деревья на пальмы. Некоторые, в общем-то, этого хотят. Хотят, чтобы деревья, во-первых, не росли. Там же обрезка требуется, в окна лезут. Там, да, чтобы они не мусорили. Ну, прекрасные деревья, яблонь, орехи и тутовник объявили мусорными деревьями. Ну, асфальт пачкают. Чтобы с них ничего не падало, ни хвойники, ни листвы, чтобы не надо было подметать. Ну, и, наконец, чтобы их не надо было поливать. Ну, тогда нам нужно обсадиться пластиковыми пальмами. Ну, и там будут пауки. Почему? Потому что мы живем на планете насекомых. Вы бы просто знали, сколько в атмосфере, почему я сказал накрыться куполом, сколько в атмосфере этих насекомых. Мы хотим кушать рыбу, но нам не нравятся комары. Но это все взаимосвязано. Мы хотим, чтобы нас не кусали комары. Но стрекозы давно уже с этим не справляются, потому что им негде выходить из личинок, у нас все водоемы потравленные. Значит, остается надеяться только на тех, у которых другой метаболизм. На кого? На хелицеров, на пауков. И, в общем-то, мне встречались такие работы, не сказать, что очень серьезные, построенные на эмпирических данных, что каракуртов можно использовать, в частности, как и агенты биологической борьбы против вредных насекомых, в частности, против саранчи. Вот вы меня спросили, чем они питаются. Ну, чем может питаться паучок с длиной тела без ног 2 миллиметра? Он будет питаться как раз-таки тем, что мы вообще не замечаем. Личинками двукрылых, колемболами, те, которые сейчас не насекомые, в общем, мезофауны такой, которые микроартроподами. Пауки, каннибалы, очень даже такие, не то что там. И если вовремя не разбегутся паучки,
поедят вот, друг друга.
Поедят друг друга. Скажем так, в начале сезона, когда стеатода находится в возрасте третьем где-то, у нас почти под каждой ступенькой на старой лестнице института живут по две. Вот они очищают институт от прусаков, от чешуйниц, от комаров, потому что из подвала только так лезут. Но к концу сезона, в августе, когда они уже вырастают, им требуется, наверное, больше пищи, уже самцы взрослые начинают бегать, что-то они уже через ступеньку, потом через четыре, они друг друга поедаются.
Понятно.
Вот. Это всегда авторегуляция.
Не любят соседей. Да.
И у каракурта есть свои естественные враги. За ними охотятся осы. Все в природе взаимосвязано.
Зачем?
Единственное, что
осы,
когда мне показывают фотографию 5-сантиметрового жука, во-первых, чтобы подкрасться к нему и воткнуть, где-то найти мембрану между его частями, латами его панциря, для этого каракуртихе придется, наверное, очень постараться. Но просто я знаю, насколько силен такой жук. И ему тенета этого каракурта не преграда. То есть каракурт он не делает, не наматывает еще шевелящуюся добычу дополнительную паутину. Он, наоборот, прячется и ждет, пока она увязнет. А потом он к ней подходит, когда чувствует, что она устала или там уже перегрелась. Тогда он уже подходит и кусает. Что интересно, у них среди восьми глаз, у каракуртов, устройство их таково, что он может одинаково хорошо видеть разными рецепторами. Получается, и днем, и ночью.
Ух ты!
Сказать, что это совершенно ночное животное, да, в квартирах, пожалуй, вы их больше встретите. Но это из-за того, что они еще и улавливают вибрацию субстрата. В общем-то, паук довольно трусливый. Вот... Они никогда не бывают. Есть агрессивные змеи, есть даже и агрессивные пауки, но не у нас. Опять же, мы живем в очень хорошем.
Нам, как мы очередной раз отмечаем, повезло. А давайте поговорим о том, может быть, кому-то не повезло. Есть ли вообще в природе пауки, которые реально смертельно опасны для человека? Давайте так глобально вопрос поставим.
В том числе и наш каракурт. Да. Случаи отмечены. К сожалению, статистика нашего Минздрава, она не позволяет сказать однозначно, насколько вот на нашей территории каракурты, какой процент летальных случаев от числа укушенных, потому что зачастую не отмечается, кто укусил, когда укусил. Вот симптомы при нынешнем количестве аллергиков, сказать, что по симптомам можно поставить диагноз, кто укусил человека, ну, это, скажем так, всегда некоторый риск. Ну, хотя бы одну ножку надо посмотреть, чтобы сказать, что это был именно укус. Укус совершенно незаметный, маленький. Но смертельный случай, да.
Это конкретно действие яда или это анафилактический шок у аллергии, у человека, который аллергией страдает?
Иногда это даже бывает, это неправильное лечение. Потому что есть такое отсутствие информированности. То есть вот у меня бабушка в свое время подарила... когда я был еще маленьким, такой плакат, на котором был изображен способ оказания быстрой помощи от укуса каракуртов. Он предназначался для чабанов, для геолога, для всех, кто ходил в поле. Этот способ был изобретен Павлом Юстиновичем Моряковским. Это человек-легенда, в общем-то, в зоологии Средней Азии. Он 5 с лишним лет заведовал даже нашей лабораторией. Он на себе обнаружил, что, во-первых, основной компонент яда – это 4-глобулярный белок, который тяжелый. Он очень плохо всасывается, у него огромная молекулярная масса, но он термонестабильный. Значит, если нагреть то место, где этот яд только начинает всасываться, то он разрушится. А вот мономеры, они уже не ядовиты. Они, механизм действия был изучен, в общем-то, позже Павла Юстиновича Моряковского. Он, кстати, сталинскую премию первой степени получил спустя 6 лет после того, как пустил в массы этот способ прижигания. Я сам прижигался от каракурта. И сказать, что были какие-то симптомы, да никаких симптомов не было. Еще очень важный фактор, я бы сказал, это фактор паники. Не обязательно арахнофобией страдать, но если человек паникует, у него в организме совсем другая химия происходит. И, может быть, что-то, не тот симптом, врач будет оказывать помощь не ту, и, соответственно, риск такой. Ну, что там говорить? Да, он впрыскивает очень малое количество яда, но яд его очень силен. Если мы еще почистим этот яд и выделим альфа-латротоксин, то этот латротоксин, у него ЭД для белых мышей и крыс будет, ну, первый десяток миллиграммов. Угу. Это сильный яд. Его сравнивать с ядом кобры, во-первых, давайте определимся, какой кобра еще. Ну, в целом, можно так сказать. Да, это, если кобра смертельная, то такое же количество яда каракурта может убить, ну, в 50, может быть, даже в 100 раз больше.
Дмитрий Анатольевич, вы, получается, сначала так успокоили в начале нашей беседы, а теперь под конец начинаете пугать. Это получается, нам все-таки трудно встретиться с большим каракуртом, который может тебя здорово так укусить, но, тем не менее, все-таки опасное
животное. Даже если я и с ним встречаюсь, ну, во-первых, нужно, как говорится, просвещен, значит, вооружен. Угу. Знание уже половина защиты. Да, у нас сейчас как бы непонимание, но вот в случае в экспедиции... Молодая сотрудница. А что это за яичко? И тянет руку к цвета слоновой кости округлому предмету в ямке где-то. Ну, быстрее, наверное, откинуть руку, чем объяснять, что это за яичко. Да? А там подкралась самка. Она, конечно, будет защищать тот, кто будет выкручивать кокон с ее потомства. Она может напасть. Меня самого, можно так сказать, по собственной же неосторожности или безалаберности укусила каракуртиха. Можно так сказать, я ей сам палец дал в зубы.
Чем все закончилось?
Но я прижегся и ничего. Угу. Я на следующий день уехал на Сусамыр, и ничего такого не было. То есть я сначала сказал, что шансов мало, но они есть. Потом я говорю, что яд-то, в общем-то, сильный. Mm-hmm. Да, и он имеет еще и ценность хорошую. То есть вот в Алма-Ате было предприятие, которое собирали каракуртов, разводили их прямо в городе. Они их целую ферму содержали и не жалели денег на хороших лаборантов, которые бы кормили сверчками, поили, кормили этих пауков, спаривали бы, получали потомство. Доили. Доищик — это высшая категория сотрудников фирмы было. Спрос на яд пауков есть всегда. Это удивительная химия. Человек очень много чего подсмотрел в этой химии. И в частности, где он используется в науке, то есть что делает вот этот альфа-латротоксин? Он приводит к опустошению запасов нейромедиаторов в синаптических передачах. Открывает ионы для... Открывает каналы для ионов кальция, и не закрывает. Из-за этого, в общем-то, и все происходит нехорошее с человеком.
А что конкретно происходит, попроще рассказать?
Ну, если мы берем... Там же много компонентов.
Ну вот, да.
Кто-то мне недавно писал, что найден 149-й компонент яда каракурта.
Ух ты!
Но опять же, не нашего. Угу. Наш в этом отношении исследуется мало, но там степень гомологии по белкам довольно высокая, потому что они родственники, как члены одного рода, родные братья. Но оказывается, вот бета-латротоксин и количество холинстеразы, они определяют конкретную картину. Ну, картина, в общем-то, сходная, что у вас американский каракурт тяпнет, что у вас тяпнет южноевропейский, вот этот сицилийский, вот, или наш. Картина, в общем-то, достаточно сходная из-за того, что большая степень гомологии вот в этой химии.
А что с человеком-то происходит в итоге?
Резь, потом, ну, это через 30 минут где-то развивается. Угу. Как я уже сказал, он очень вязкий, этот яд, и всасывается медленно. Но его достаточно чуть-чуть, чтобы попасть в вот эти синаптические передачи. И есть и другие яды, которые также открывают кальциевые каналы. Но там нету других компонентов, которые вот при наложении картину меняют.
То есть химия довольно
через
сложная.
Полчаса у человека весь... потом начнется... Он будет жаловаться на боли в животе. Некоторые жалуются на боль в мышцах. При развитии уже отравления что будет? Да, действительно будет судорожное напряжение брюшного пресса. Возможно, рвота. Повышение температуры и скачки. В этом потливость. Бредовое состояние, язык заплетается. Вот у того, которого я смотрел, укусил всего лишь паучишка, то есть, ну, паучонок, которого во всей литературе призывают не бояться. Но я же сказал, что вот такое исключение получилось, что он его тяпнул за внутреннюю поверхность века. Вот. Ну, не надо было на полной скорости как сказать, подставлять глаза ветру, ветру с летающими пауками. Это очень редкий случай. Это очень редкий случай. Есть, кстати, статистика, что как минимум в Южной Америке, в засушливых регионах Перу, местное население есть те, которые не восприимчивы к яду. Уже вот это вот удивительно, удивительно. Почему? Потому что, скорее всего, здесь есть, наверное, какой-то антиген, который связывает один из вот этих 149 компонентов, который, например, приводит к тому, что без термической обработки мостики между глобулами яда, вот этого тетрамера, распадаются, угу. Вот, и он становится неактивным. Это наиболее логичное объяснение, но, увы, изучать это нужно ехать туда, и это, ну, в общем-то, накладно. Но есть такие сообщения. Значит, опять я должен вас успокоить чем? Вот после того, как рассказал про силу этого яда. У нас каракуртов в городе настолько редко встречается, и все относительно. И поэтому говорить о том, что это страшная опасность, это также и про змеи, и про каких-то там мозг говорить. Лучше почитайте сводку, сколько у нас людей гибнет из-за красивых спортивных автомобилей, с которыми любят фотографироваться, ими стремятся обладать, мечтают о них, а сколько от них народу.
Согласен.
Или от некачественных продуктов, в том числе от алкоголя.
Да.
Поддельного.
В общем, опасностей человеческих гораздо больше. А каракурт — это, в принципе,
есть еще
случай.
Одно, что хотел бы отметить для слушателей радиостанции. Давно подмечено специалистами, что не специалисты, не зоологи, не натуралисты, они оценивают размер движущихся, ну, не предметов, а существ беспозвоночных, крупнее, в полтора раза. Исходя из этого, ползущий каракурт, если бы живого, да еще самку такую, которая еще не откладывала коконы, такая брюхатенькая, да, если бы принес, она бы показалась вам просто огромной. Когда бы я сказал, да, у нее вся длина тела, брюшко вместе с головой грудью 20 миллиметров максимум-максимум. У нас мельче обычно. Вы бы не поверили, она бы показалась вам большая. Сказали бы, да ну она там с шириной.
Ну, 2 сантиметра тоже нормально.
Вот, поэтому, когда видят каракуртов и обращаются, ой, я не полезу туда, сами приезжайте, забирайте, а на что вы есть, у нас Академия наук такая, выясняется, что там стеатода и даже еще не половозрелые, как правило. Mm-hmm. Но мы не выезжаем. То есть определить это, пожалуйста. Но это непросто.
У страха очень глаза велики.
Возможно, эта поговорка происходит как раз из-за того, что человек боится чего-то маленького, но оно ему кажется больше, когда оно движется.
Спасибо вам большое. Сегодня о каракуртах мы прекрасно поговорили с экспертом по биоразнообразию Дмитрием Мелько. Дмитрий Анатольевич, большое вам спасибо. Были рады вас видеть. Большое спасибо за прекрасный рассказ о не менее прекрасном не насекомом, а пауке. Теперь будем различать.
Они все, в общем-то, интересны. Не буду шокировать слушателей, что они мне кажутся красивыми. Мне красивыми кажутся все-таки насекомые. Вот так вот. Еще хочу сказать, что про каракуртов также можно услышать и увидеть их в нашем зоологическом музее, который через 6 лет будет справлять, через 4 года будет справлять свое столетие. Если, конечно, мы доживем до этого срока.
Будем надеяться. На территории Академии наук, насколько помню, находится, да, зоологический музей. Приходите посмотреть на каракурт, чтобы уже потом не иметь вопросов к тому, кого вы увидели в природе города Бишкек. Большое спасибо.
Нет, я не думаю, что это поможет вам,
да?
Определить. Все-таки определять должен специалист.
Специалист.
Ну. Вот. Со всеми пауками, значит, что не стоит с ними играть. Вот. Детям желательно объяснить, что чем крупнее животное, тем более вероятно, что оно может тяпнуть.
Mm-hmm.
Вот ежик кормился с рук, но если ему что-то не понравилось, там
укус.
Ребенок решил посмотреть,
нормально,
значит, а куда у него сгибаются ножки передние, конечно, он укусит.
Ежику не понравится, вот, да.
Любому не понравится.
Короче,
осторожность разумная нужна, но кардинальных мер, конечно, предпринимать не стоит. И еще следует знать то, что любое вмешательство в природную среду человека, которое мы сейчас, к сожалению, наблюдаем,
угу,
вот оно чревато гораздо большими издержками, чем разумное отношение, что они здесь жили до нас и будут жить. Про высоты я еще не сказал, на каких высотах. В свое время моя находка на перевале Карагод 2800, она была самая большая,
угу,
кроме как в Таджикистане. Ну, Южный Памир — это совсем другая уже территория. Да, он живет по сухим. Ну, в общем, если у нас город будет зеленый, как зеленый Фрунзе был, то мы про каракуртов забудем.
Будем к этому стремиться. Надеюсь, такого же мнения и наши городские службы. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. Всего вам хорошего.